Привет, с вами 462 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко
и сам по себе Вадим Макеев.
В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти, а мы пригласим вас в закрытый чат. В этом выпуске мы обсудим State of AI, State of React, ну, только коротко, но зато подробнее обсудим CSS-кастомные функции, которые уже скоро-скоро к нам придут. Поговорим немножко про Z, которую завозят в Z, и про lazy loading внутри каких-то продуктовых или больших главных изображений. А в конце, на самое вкусное, оставим Interop 2025, после которого ответим на ваши вопросы. Ну что, давайте пробежимся по таким небольшим новостям, но про которые мы не можем не сказать. Во-первых, State of AI. Это новый опросник, который запустился. Как вы понимаете, у нас AI уже проник в нашу работу очень-очень сильно. Ну, наверное, не у всех, но у многих. И поэтому ребята из... Ну, те ребята, которые постоянно делают опросы ежегодные, State of CSS, State of JS и так далее, решили узнать вообще наше отношение сообщества к AI. Поэтому опрос запустили. Он будет проходить с 10 февраля по 10 марта. Он коротенький, там вопросы совсем не сложные, буквально на 15 минут. Если вы хотите узнать, как же мы все вместе, как сообщество, относимся к работе с AI, какие инструменты знаем, любим, какие ненавидим, чтобы мы потом, разумеется, обсудили это, когда выйдут результаты, сходите, проголосуйте, найдите время и сделайте это. А еще вышли же результаты. Результаты последнего опросника с прошлого года — это State of React. Мы его сегодня не будем обсуждать, обсудим его в следующих выпусках, но вы уже можете сходить и посмотреть. Ну и, наверное, перейдем уже от таких супер новостных штук к чему-нибудь интересненькому. Что у нас сегодня на повестке?
Рамус затизил большую штуку, которая появится в браузерах. Начинает появляться браузер, скажем так, потому что спек все еще пишется, все демки работают только в Canary за флагами, поэтому, как обычный дисклеймер, пожалуйста, не суть это в продакшн, все поменяется, все сломается, и это все для экспериментаторов. Короче, в CSS появятся функции, Леш, функции.
Ужас, прям настоящие или вот все-таки те самые миксины? А то у нас это сообщество все время спорит, что нам нужно больше миксины или функции.
Не, ну, учитывая, что CSS не работает как SAS, не работает как препроцессор, а работает как рантайм, и плюс у него есть свои там правила парсинга и обработки и всего остального, там каскады, наследование и прочее. То есть CSS не сам по себе работает, но поверх HTML работает, не забывайте об этом тоже. А все препроцессоры работают просто. Они видят ваш файл, и на основе этого файла работают. Они не имеют в виду дом-дерево никакое. То есть это огромная разница, принципиальная. Это две разные вещи. Мы можем только синтаксически какие-то вещи между ними переносить, которые похожи друг на друга внешне, но работают принципиально по-другому. Короче, у нас, как там говорят в науке, забыл формулировка, когда какое-то явление становится источником многих других вариаций. Вот прям вот такая точка роста. Вот эти у нас все add-рулы, типа add-media, add-property и прочее, стало таким точкой роста новых фич CSS-ных. У нас каскадные слои появились, там еще что-то такое, много чего там хорошего появилось. И вот теперь у нас появился новый add-рул. Add-function пишете вы, дальше вы пишете dash-dash, это обязательно, ну, как с кастомными свойствами. Дальше пишите название какое-то, какой-то идентификатор, который у вас будет вызываться, как эта функция. Дальше скобочки, как у функции. Туда вы можете передать параметры. Дальше обычные вот эти вот наши фигурные скобочки и внутри тело вашей функции. И вместо return у нас есть ключевое слово result.
Подожди, а вот в CSS это будет сразу типизированная история или нам потом понадобится type styles?
Брамус в своей статье не слишком глубоко заходит. Желающие могут почитать спеку более полную, которая прямо сейчас меняется, поэтому я бы не сильно на нее рассчитывал. Но когда мы говорили про атрибут новый, вернее, атр функцию в CSS, где там можно типизировать, приводить и все остальное. Когда мы говорим про add property, эту вот декларативную типизацию наших вот там кастомных свойств, все остальное, мы уже видели, скажем так, вот эти вот с угловыми скобочками типы, которые можно использовать. В спеке, про которую говорит Брамус, собственно, CSS-миксины level 1, речь идет про типизацию тоже, но просто я, как и Брамус, слишком глубоко туда не закапывался, но главное, что есть такая идея, что какая-то типизация там есть. То есть можно схайпануть, конечно же, и записать какое-то YouTube-видео, где сказать, что TypeScript, CSS, еще что-то такое. Люди так делают, да, конечно же, чтобы кликов набрать. Но я бы в ту сторону не копал. Главное, что то место, где вы употребляете вашу функцию, не требует функции var, что интересно. То есть, если, допустим, вы определили какое-то кастомное свойство в вашем коде, а потом его используете, вам нужно сначала завернуть его в функцию var, чтобы обозначить, не знаю, чтобы была разница между объявлением и использованием.
Uh-huh.
А когда вы объявляете функцию, вы объявляете ее через add function. Поэтому в месте использования вам не нужно писать функцию function со скобочками или там, не знаю, или var со скобочками. Вы просто берете и используете этот идентификатор, что делает код чище. Это первое отличие от кастомных свойств. То есть это не просто кастомное свойство, это кастомное свойство, куда можно передать параметры, вычислить и так далее, и так далее. Это интересно. А что еще? То, что вы делаете внутри вашей функции, остается внутри вашей функции. То есть вы там можете задавать какие-то локальные переменные, что-то там вычислять.
Область видимости?
Ну да, оно скопится внутри этой штуки. Внутри вашей функции наследуются кастомные свойства, которые доступны в том месте, где вы используете эту функцию. То есть, условно, если в вашем, не знаю, body есть кастомное свойство myColor, и вы используете какую-то функцию, то внутри этой функции myColor тоже будет доступен.
Mm-hmm.
То есть какие-то вещи прокидываются внутри этой функции тоже. И что бы вы там ни делали внутри вашей функции, вам в конце этой функции, ну, вернее, в каком-то месте этой функции, нужно написать result, двоеточие, и что-то вернуть. И именно вот это, то, что будет после result, то есть это не свойство как таковое, это какой-то вот дескриптор, что ли. Ну, это как вот в font-face, знаешь, src — это не свойство.
Угу. Не, ну тут, понятное дело, надо было как-то выкрутиться, потому что иначе никак. Слушай, а я смотрю, там и другие true можно делать внутри функций.
Да. Вот как Брамус в своей статье делает хороший пример, вот функция LightDark, которую мы несколько раз обсуждали уже, она не умеет работать пока ни с чем, кроме как с цветами. То есть если вы с помощью LightDark хотите определить паддинг, ну или гораздо что-то более адекватное, чтобы в отличие, чтобы при светлой и темной теме у вас была немножко разная насыщенность шрифтов, то есть там типа font weight 400 и font weight 500, потому что контрастность на темных светлых темах немножко по-разному работает. И на темных экранах, по-моему, шрифты нужно делать немножко потолще, чтобы они не так темным, светлые буквы не так темным съедались. Вот. К сожалению, с помощью LightDark вы это пока делать не можете, но с помощью вот этих функций CSS-ных вы можете делать такой вот, собственно, например, написать dash-dash light dark, внутри написать, не знаю, result light, а внутрь завернуть media prefers color scheme dark и вернуть другой result. И в зависимости от этого, от того, сработает этот media или не сработает, вернется один или другой result. То есть это такой... В этой же спеке на самом деле предусмотрена функция if.
Угу.
И это еще одно развлечение, которое грядет. Но пока, по-моему, даже в Canary реализации нет, насколько я понимаю. Мы сможем делать гораздо более крутые вещи, но пока вот первый шаг такой.
А мне кажется, что уже медиа — это своего рода условие, да? Потому что у тебя есть разный результат.
Да, это условие, но оно менее гибкое. Собственно, Брамус про этот LightDark говорит, что на самом деле функция LightDark работает слегка по-другому. Она не просто проверяет MetMedia Light или Dark, она еще реагирует на значение свойства ColorScheme. Его ведь можно задавать и на HTML, и внутри CSS, и, ну, короче, там есть нюансики. То есть полную реализацию свойства функции LightDark с помощью кастомной функции вы сделать не можете на CSS пока. С помощью if сможете сделать, потому что вы тогда сможете проверять не только prefers, но и значение color scheme свойства, и тогда возвращать нужное значение. Но это уже next level, это еще сложнее. Когда оно появится в реализации, я думаю, все об этом напишут, и мы обязательно обсудим.
Еще знаешь, если вспомнить предыдущее, вот в предыдущих выпусках мы обсуждали изменение attr.
Да.
И если его сюда еще воткнуть, и в условия, то есть ты можешь получить значение любого HTML-атрибута и запихнуть это внутрь своей функции в условия и получать разный result, это вообще звучит как, я не знаю, что, программирование, что ли?
Слушай, ну, все программирование, когда ты пишешь какую-то инструкцию для компьютера, сделай так, если так, то сделай иначе, ты в CSS, просто написав AddMedia, уже программируешь, понимаешь? Любая твоя инструкция браузеру, компьютеру — это программирование, на мой взгляд. Тут просто мы добавляем язык более привычное в этой парадигме явление, более явно говорим. То есть многие вещи, которые можно было достичь другими способами, уже у нас были в руках. То есть вот то же самое AddMedia. Это, по сути, if, но просто менее удобный и менее гибкий, и не все можно им делать. Какие-то там style queries, где мы можем опираться на не просто на кастомные свойства, а на какие-то значения обычных свойств. Да и просто style queries. Это тоже логика, это тоже свитчи. Там вот то, что Ром Комаров делает со всякими там space-тоглерами, где он там всякие хитрые штуки, хитрую логику делает, ты прокидываешь одно значение или другое значение, и в зависимости от этого меняется логика большого блока целиком. Он там инвалидирует или еще что-то такое происходит. Это все попытки программировать на CSS, который у нас был. Сейчас спека предлагает нам более чистый, понятный, читаемый и без хаков способ делать все это.
Как думаешь, если у нас внутри функции, в теле функции разрешены attr-ы, ну, я предполагаю, там должны быть какие-то ограничения, потому что, как думаешь, можно внутри функции написать функцию?
Насколько я понимаю, внутри функцию написать нельзя, но внутри одной функции можно вызвать другую функцию.
Это ожидаемо, то есть это типа, это окей.
И цикличность тоже есть.
Угу.
И цикличность, насколько я понимаю, решается точно так же, как с кастомными свойствами. То есть там, в общем, есть встроенный в браузер механизм, который позволяет нам избежать while true.
Угу. Подожди, а как думаешь, вот я вижу, что мы используем переменные, я даже вижу, что мы можем использовать внутри переменные, да, и их назначать в зависимости от условий, да, то есть переназначать в том числе и использовать дальше там, если ты хочешь. И при этом ты сказал, что вы можете использовать внутри функции все объявленные кастомные переменные раньше, да, то есть вот в глобальной области видимости, будем говорить так.
Да.
А как думаешь, я просто этот момент не нашел, можем ли мы переназначать значения как раз глобальной переменной? То есть у нас, например, где-то там, я не знаю, какая-нибудь кастомная property глобально обозначена, мы ее используем внутри функции, ее переназначаем, и поменяется ли ее значение в глобальной области видимости?
Условно, если у тебя на HTML, на руте стоит my property кастомная, и внутри функции ты пишешь my property какое-то значение, то у тебя появляется локальная MyProperty, а глобальная не переписывается.
Угу. То есть scope полностью работает?
Да. Оно все работает как CSS, короче. То есть подходить к CSS-ным функциям с точки зрения идей программирования на других языках совершенно точно не стоит. Мы все еще пишем CSS, просто там появляются хелперы, которые не противоречат поведению CSS как таковому. И по-прежнему, если мы напишем, не знаю, два результата подряд, только второй результат применится. Потому что что? То, что идет позже.
Я знаю, что будет следующим шагом, когда это все появится. Кто-то возьмет, возможно, вы уже, ребят, слушатели, берите себе на заметку, возьмет и соберет вот эти вот, знаешь, легковесные первые сборки полезных функций helper для CSS, которые вы будете подключать файликом, я не знаю, helper.css.
Леша, уже Tailwind сделали, уже не будет никто такое делать. Все просто дождутся, пока...
Не, это нативно.
Ну, я думаю, совершенно точно OpenProps, Adam и Argyle и другие похожие библиотеки, которые дают вам кучу готовых кастомных свойств. Естественно, они здорово обновятся, потому что там можно будет некоторые вещи не хардкодить, а вычислять на лету, например. Это тоже здорово. И, естественно, они будут менее перформантные, чем готовые заранее захардкоженные CSS-ные там кастомные свойства, тем более вообще даже без кастомных свойств. Но это все такой полезная штука, чтобы код, который вы пишете, был тот же самый код, который исполняется в браузере, соответственно, чтобы можно было получать доступ к пользовательским нам настройкам и все остальное. Ну, то есть, когда мы перешли с SAS-ных свойств на кастомные свойства, которые работают в браузере, мы получили огромную гибкость. Нам не нужно было шипить в браузер три темы. Мы могли зашипить одну тему и менять кастомное свойство, чтобы оно там внутри в рантайме все прокидывалось. Классно же было, да? Но то же самое будет с CSS-ными функциями. Некоторые вещи получится не хардкодить, а использовать так. Кстати, когда Брамус сказал в своей статейке, мол, она будет поверхностная, просто включите настройку в Chrome, попробуйте вот эти две мои демочки и расслабьтесь, пока идет реализация, пока идет допиливание спеки и так далее. Но я ж такой, я ж в спеку полез. Я ж не могу. Мне захотелось посмотреть на все остальное. И я нашел там очень интересную вещь, которая, скажем так, меня ну прям удивила. И, наверное, тут ничего не поделаешь. Это такое узкое место, с которым нам придется жить. Но я прочитал и понял, что странненько. В общем, есть такой паттерн в, ну, по крайней мере, в JavaScript и в других языках программирования, как ранний return. То есть вместо того, чтобы писать if else какой-нибудь, вы в самом начале, пишете if что-то, return, самая первая строчка функции, чтобы все тело функции дропнуть, потому что одно самое критическое условие не сработало. И мы можем представить, что внутри нашей функции мы можем написать первой строчкой, типа at media ширина, не знаю, больше 1000 пикселей, result 20 пикселей, а следующая строчка написать result 16 пикселей. То есть мы сделали early return с помощью at media, а потом, если он не сработает, то пусть следующая сработает. Так вот, результат всегда будет 16. Результат будет всегда последний, то есть early return не сработает. То есть нужно все-таки будет написать сначала обычный return, а только потом написать дополнительный return, который модифицирует поведение первого return.
Mm-hmm.
Только тогда он применится. Если они будут стоять в разном порядке, значит, сначала исключение, а потом правило, давай такую терминологию использовать. Базовый случай — исключение. Если сначала поставить исключение, а потом базовый случай все равно применится. Если поставить сначала базовый случай, а потом исключение, логика начнет работать. Это парадоксально, это непривычно, потому что, наверное, мы мыслим, ну, программированием вот на классических языках.
А знаешь, это ведь очень CSS-way. Тебе не кажется? Это же вот... ну, у нас же всегда всю жизнь в CSS был элемент, когда мы знаем, что когда браузер это все будет интерпретировать, он переставит свойства так, как посчитает нужным. То есть он их смержит и составит, да, именно в том порядке. Тут же то же самое используется. Это в честном виде CSS-ная штука. Он говорит о том, что result всегда внизу.
Да, но ты читаешь эту штуку, и башка такая, программирование, JavaScript. А нет.
Слушай, на самом деле, даже в программировании такие случаи же обходятся. Ты можешь завести вот эту кастомную property result и ее всегда и возвращать, а в условиях у себя указывать, какой result должен быть на каждом шагу.
Короче, я уверен, я не первый, и я не последний, кто сломается об эту штуку и удивится, почему return не тот. И, возможно, нужно будет написать стайл-линтовые всякие правила, которые кричат на вас, если вы подобные вещи делаете. Ну, потому, мне кажется, довольно легко это все залинтить. Я думаю, и с нестингом можно тоже всякой ерунды понаписать, которая выглядит логично в коде, но в браузере совершенно не запускается. Я много таких примеров, естественно, видел за всю свою там карьеру и работу с CSS, но они, знаешь, закрепляются в голове, и ты эти ошибки больше не делаешь.
Угу.
Это новичковые вещи, когда ты до конца не понимаешь, как работает, там, не знаю, каскад, как работает наследование, как работает, там, не знаю, парсинг CSS и все остальное, ты делаешь такие ошибки. Поскольку у нас появляется новая концепция внутри CSS, эти ошибки неизбежны поначалу. Но потом они захардкодятся, и ты уже будешь смотреть на них и думать, а как иначе? А как иначе?
Зато наконец-то появятся новые, хорошие, глубокие вопросы на собеседованиях.
О, да.
А то вопросы все одни и те же, а тут хоть вот смотри, а? Понимаешь ты это или нет?
В общем, там есть еще в спеке «Куда копать». Представьте себе обычную, не знаю, функцию в JavaScript. Там ведь что там есть? Параметры по умолчанию, там всякие там аргументы, типизации и прочее, прочее, прочее. Копать можно дальше, можно разбираться. Там есть функция type, которая позволяет вам, типа, число или цвет или еще что-то такое выбирать. Короче, там абсолютно местами TypeScript, по крайней мере, визуально. Я понимаю, что там не TypeScript. Мы не хайпуем в этом подкасте.
Это type styles. Я ж тебе даже название уже подобрал.
О, господи, TS. Ну, это TypeScript и Type Styles заодно. Конечно, удобно.
Слушай, а расскажи, знаешь, что я не понял пока что? То есть Брамос об этом рассказал. Он рассказал о том, что в Chrome уже за флагами, в Nightly, как я понимаю, это завезли, видимо, уже. А что думают вообще остальные браузеры? И вообще, есть ли какая-то адженда у этого всего? То есть что дальше?
Ну, прямо сейчас, насколько я понимаю, это все эксперимент. То есть это что? Это CSS Working Group говорит, классная фича, более того, авторы этой спеки абсолютно не случайные люди, Мириам Сюзан и Таб Аткинс, то есть это как бы уж кто-кто затащит новую фичу в CSS и сделает это все классно, так это вот эти ребята. Поэтому у меня никаких вопросов или там сомнений, что это не случайная фича, которая классно и подробно обсуждалась в CSS Working Group, и у нее хороший шанс попасть в браузер, тут у меня сомнений нет. Вопрос приоритетов. Я думаю, что это все будет, что Chrome использует свои ресурсы для того, чтобы прототипировать эту фичу, и Брамос даже упоминает в своей статье, что во время прототипирования они, естественно, столкнулись с какими-то нюансами, которые потом вернулись в спеку, и какое-то продолжается обсуждение. То есть имплементация будет меняться, спека будет меняться на основе этого. И когда все плюс-минус стабилизируется, все остальные браузеры, у которых бюджеты, можно не знаю, поменьше, чем у Chrome, на разработку браузера конкретно, они такие, окей, спека готова, давайте внедрять. То есть консенсус со стороны CSS Working Group и прототип, который поможет отладить спеку, это, во-первых, состояние всего этого на данный момент. Во-вторых, часть процесса, который мы давно уже знаем, у кого больше ресурсов, тот и отлаживает самое интересное. Спека, насколько я понимаю, развиваться будет и дальше, потому что прямо сейчас в ней только вот директива add function, но поскольку спека называется CSS функции и миксины, ожидайте продолжения. Будет, насколько я понимаю, круче. Может быть, и миксины, и ифы, и вообще всякая адская логика сюда зайдет тоже. Ну и продолжаем с новостями. У нас есть... у каждого ведущего есть что-то любимое. Браузеры, редакторы. В общем, давайте поговорим о нашем любимом.
Редактор кода Z рассказал о том, что они выпустили Z-у. Ну, кто бы мог подумать. У них, в общем, все крутится, видимо, вокруг каких-то таких словосочетаний. Что я вам должен рассказать? Во-первых, да, если вы еще не попробовали редактор Z, я не знаю, чем вы занимаетесь. Вообще фичи, что ли, кодите? В общем, попробуйте. Но что за Z и как это нам упростит жизнь? Во-первых, мне очень понравилось, как ребята начали свой пост. Они начали очень красиво. Они сказали, Z создан для скорости. Мы всегда стремились к тому, чтобы опыт редактирования был мгновенным. Но что может быть быстрее мгновенного? Инструмент, который предсказывает ваш следующий шаг. Молодцы. В общем, что они сделали? У них до этого был GitHub Copilot как режим, который для вас занимался автокомплитом. И вы, в принципе, наверное, с автокомплитом уже давно знакомы с помощью нейронок. Наверное, пользуйтесь, кому-то нравится, кому-то не нравится. Я, кстати говоря, в меньшей степени люблю этот режим. Я скорее пользуюсь чатом и ассистентом, чем комплишеном, потому что он мне обычно мешает. Но они решили его прокачать. Мы недавно обсуждали, как прокачался VS Code в предыдущем выпуске. Да, они выпустили агенты, которые помогают переписывать там код в вашем проекте. А эти ребята пошли немножко в другую сторону. Они решили переизобрести completion. Они сказали так. что зачем нам комплитить только ту строчку, которую вы пишете? Ведь когда вы ее пишете, вы подразумеваете чаще всего какие-то следующие изменения. И давайте мы попробуем предиктить эти изменения. Ну, как это может быть вот в примере ребят из статьи? У вас уже есть какой-то код, у вас есть, например, определение какой-нибудь переменной, которая у вас была, ну, допустим, объектом или строкой, и вы вдруг поняли, что вы хотите поменять ее тип, что это будет теперь массив, и вам нужно всю логику кода последующую изменить под то, что эта переменная будет немножко другого типа. Вам нужно будет проверять там длину, вам нужно будет там вместо конкатенации использовать там push в массив и так далее, так далее. И так вот, ребята из Z с помощью своей новой модели Z смогут это предиктить и сразу вам предложить эти изменения. Причем это делают довольно нативно и удобно. То есть вы изменяете свой код, дальше он вам показывает, что, чувак, смотри, вот здесь вот, в следующих кусочках кода, которые видимы вашему глазу. То есть он разбивает это на чанки, скажем так, это изменение. Я могу тебе поменять еще вот это. Нажми клавишу Tab, и я тебе его поменяю. Вы нажимаете Tab, и он продолжает это. То есть если он видит, что там вот этот кусок изменений, он состоит из нескольких чанков, он вам дальше показывает. Теперь надо вот здесь изменить, нажми Tab. Теперь надо здесь изменить, нажми Tab. И так доводит эту реализацию до конца.
Ну, то есть, по сути, он вместо suggest'а включает себе assist сразу. Просто этот assist не такой, типа, давай мы все перепишем, а типа, давай мы по шагам пройдемся и потихонечку перепишем это. То есть это позволяет тебе все еще понимать весь свой код. Не смотреть на дифы и думать, господи, что я тут понаписал, вернее, что он мне тут понаписал, а конструировать код по шагам.
Да, и еще ты не формулируешь это текстом, потому что агенту ты должен сформулировать, что ты хочешь поменять. Здесь ты ничего не говоришь, ты пишешь код. И это, ну, какие применения мы у этого можем видеть сразу же очень полезно. Это любой рефакторинг. Это прямо будет супер-киллер фича. Но я для себя, я на самом деле должен вам признаться, я в редакторах кода не только код пишу, я иногда тексты пишу тоже в редакторе кода. Иногда в Markdown'е и так далее, так далее.
Я тоже.
Господи, Вадим, попробуй, как он помогает с разметкой текста. То есть если тебе нужно там, я не знаю, пункты проставить, допустим, у нескольких строчек, он сразу же видит, когда ты сделал это у первой, и такой, ты хочешь у следующих тоже так? Ты такой, да, именно этого я и хочу, сделай это уже наконец-то. И это очень удобно. То есть он помогает там оборачивать в ссылки элементы, там, и так, типа, а ты, значит, еще и здесь хочешь, наверное. И вот с точки зрения разметки, работы с разметкой, да, на самом деле то же самое будет и в HTML работать. То есть, когда вы пишете пункты, потом хотите обернуть их все в ли, допустим, он сразу это видит, вы делаете первое действие, он видит похожие следующие и вам предлагает. И то же самое, на самом деле, и ну, в работе с React, там, и так далее, так далее. Однотипные действия решаются очень хорошо.
Ну, я как техрайтер каждый день рефакторю тексты, которые написаны ну, в разных форматах. Иногда это шаблоны программистского типа, иногда это чисто Markdown. И звучит очень классно. Я попробую. Ну, было бы классно эту модель подгрузить в мой любимый редактор, конечно, но я, насколько понимаю, она будет... скажем так, я не могу назвать VS Code своим любимым редактором. Я могу назвать VS Code своим привычным редактором. Любимый редактор у меня TextMate.
О, так вот оно что.
Ну, давай так. Редактор, с которым у меня были очень такие приятные отношения, что типа прям вот я люблю его, как какой-то вот кусок софта, который написан хорошо, мне нравится, как он работает, мне нравится, какие у него принципы заложены. Вот последний раз у меня вот такая влюбленность была. Ну ладно, может быть, в Atom еще была немножко. VS Code, мне его пришлось принять, потому что это был довольно мощный инструмент, это был быстро развивающийся, он был быстрее и так далее. Но меня как бесил в первый день система шорткатов VS Code, так и бесит. Я недавно даже сел и начал переписывать шорткаты, я сбросил все шорткаты в ноль, начал писать свои, понял, что это проект на полгода вперед, и это как бы мою, естественно, продуктивность как бы просто уронило. Естественно, все синхронизировалось между всеми моими там, машинами, и это, конечно, было чудовищно. К счастью, я смог откатить это все. Но я как-нибудь все-таки попробую написать свою систему шорткатов для VS Code, потому что она перегружена вещами, которые мне абсолютно не нужны и мешают мне какие-то вещи делать. Но речь не об этом. Речь о том, что фича классная. Если она эксклюзивная, она станет... если она будет эксклюзивной для Z, она станет хорошим маркетинговым таким преимуществом.
Я вообще удивлен, что ты еще не попробовал, учитывая, что мы с тобой одинаково смотрим на TextMate, одинаково смотрим на Atom, и я не понимаю, почему после того, как я сказал, что Z — это ровно, это следующий шаг, я не понимаю, почему ты все еще не там.
Леш, я заржавел немножко, раньше раз в год прыгал на новый редактор, такой, эй, давайте попробуем потратить свое время впустую, чтобы попробовать, что этот редактор не готов. Я давно этого не делал, может быть, хороший повод.
Попробуй, да, попробуй. Давайте расскажу, что такое Zeta все-таки, да, можно ли ее применять где-то еще и так далее, потому что что же они изобрели-то? Вообще, Zeta, да, это их моделька, которую они натренировали поверх, как она, Qwen 2.5 кодер 7B. Это модель, между прочим, это серия моделей, которая была разработана Alibaba'ой, если вас это не смущает, да, но у них был прям прицел на работу с кодом и программированием. То есть это специализированные модели, которые заточены именно на работу с программированием. И Zeta, они же любят скорость, открытость, публичность и так далее, Они очень круто в этом месте поступили, потому что они взяли...
А кто не любит, Леш? А кто не любит?
Ну, некоторые компании не очень любят. Ну, есть такие, ну, что ты...
Ну, ладно.
Бывает. Ничего страшного, мы их понимаем. Так вот, что они сделали? Они, во-первых, выбрали модель Qwen, да, 2.5, которая открытая, то есть у нее лицензия Apache 2.0, у нее то, как она работает, есть на GitHub, вы можете пойти посмотреть, можете заиспользовать сами и так далее, Но они и датасет, на котором они тренировали Zeta, они выложили тоже в открытый доступ. То есть вы можете пойти на Hugging Face, посмотреть весь датасет, который они использовали, и понять, там устраивает вас это или нет. Важный момент. Вот тут можно сказать, мы когда-то раньше уже задумывались. Вообще Z, круто, что он бесплатный. А как же они жить-то будут? И вот это первое место, где они, знаешь, сказали в тексте так. Вообще можно использовать Z прямо сейчас бесплатно в рамках публичной бета-версии. То есть вам нужен редактор, и вам нужно зайти там под своей учеткой в GitHub. Но вот это место как раз, я как понимаю, не оставляют, возможно, для будущей какой-то монетизации. Возможно, у редактора будет какая-то подписка или нет. Но вот я бы не ждал, что нам все будут давать, знаете, так на блюдечке всегда бесплатно и так далее, Потому что работает круто. Что еще? Да, у самой модели очень большое окно контекста, это очень хорошо и удобно. Но важно, что ребята из Zeta, ну, продолжая, да, свои принципы, они сказали, что очень важно было добиться очень быстрого отклика у этой модели. И они боролись за где-то 200 миллисекунд в среднем ответа от модели, и это очень хорошая скорость. То есть это буквально у вас будет создавать ощущение локальности. И это довольно круто, что они об этом заботятся.
Слушай, а модель лежит у них?
Да.
То есть скачать ее локально, чтобы офлайн или скорость отклика была мгновенная, это все пока нереально.
Ну, ты с Hugging Face можешь это все скачать. Тут вопрос, есть ли у тебя железо для того, чтобы она работала.
Я понимаю, но какая-то более компактная версия этой модели туда-сюда...
Ну, 7B это не очень большая, то есть она у тебя будет занимать где-то, ну, как минимум 7 гигов, но тебе нужно еще, чтобы это еще отрабатывало быстро. Ну, не 7 гигов, чуть больше, да?
Угу.
Чтобы отрабатывало это все быстро.
Слушай, ну, наконец-то все вот эти вот Apple-овские машины с 48 гигами оперативки и с нейронными этими всякими чипами, наконец-то фронтендеры поймут, зачем это все нужно.
Да.
Потому что, ну, вот условно... Я помню время, когда разрабатывать, запускать Photoshop, работать в редакторах, там, запускать какой-нибудь докер и так далее, можно было только на MacBook'ах Pro. После перехода Apple на свою архитектуру, на M-процессоры, все это можно было делать на самых дешевых MacBook'ах Air'ах. Сейчас начинается новая гонка, когда, вот, собственно, все эти нейронки запущены локально, становятся более требовательные к архитектуре, к процессорам, к со всяким специализированным сопроцессором вот для нейронок и так далее. То есть, возможно, у нас снова появится необходимость в более мощных машинах, если мы хотим чего-то такого классного локально делать. Или, опять же, тонкий клиент, легкий MacBook или там, не знаю, любой планшетик и подписка на модель, которая запускается где-то там далеко. Тоже вариант.
Ну, я согласен. Тут, тем более, есть же еще и корпоративные игроки постоянно. Ну, да. Да и наверняка в Mozilla не разрешают. Ну, я не знаю, давай так опустим этот вопрос. То есть есть компании, в которых нужно, чтобы не утекали никуда данные, которые, ну, не должны никуда утекать на сервера. Неважно, насколько они важны или не важны, просто не должны.
Ну, мне повезло, я работаю с open-source проектом, поэтому.
Угу. Но я имею в виду, что, разумеется, когда там редактор тебе говорит, что у нас наша моделька развернута там на серверах где-то там, они рассказали, что у них они геолокационно они тоже хотят распределить, это у них там часть в Северной Америке стоит, часть в Европе, и они будут расширять количество регионов, чтобы вот достигать эти 200 миллисекунд, гарантировать их стараться. Вот. Но, тем не менее, они утекают в интернет. Да, и если вы как-то обременены каким-то НДА, вам, разумеется, этим нельзя пользоваться. Вот. Но еще, знаешь что, они, ну, так как это же история про обучение, и они, по идее, да, должны становиться все лучше и лучше, потому что любая модель может ошибаться. А, там, когда ты заходишь, и когда ты первый раз пробуешь этим пользоваться, ты, разумеется, должен принять там, их правила, это понятное дело. Но ты можешь еще и разрешить контрибьютить своим кодом в общий датасет. Во-первых, ты будешь видеть этот датасет, да, потому что это все будет open-source. А во-вторых, они еще... Во-первых, ты можешь не нажимать эту галочку, что ты хочешь контрибьютить своим кодом, в принципе. Но даже когда ты прожмешь галочку, что ты собираешься контрибьютить своим кодом, они еще обещают... Но это обещание, мы должны понимать, да? Они будут более внимательно следить за тем, работаешь ты с проектом в closed source или в open source. Ну, то есть банально, да, у тебя NPM-модуль, в нем написано, там, я не знаю, private, true или нет. Это, ну, там есть, да, признаки, по которым можно это понять. Они вот говорят, что они будут стараться за этим следить. Но я как человек, который это все не любит, я, разумеется, галочку не прожимаю. Типа, кто-то должен другой научить модель, чтобы она...
А если все так сделают, Леша? Модель же не будет развиваться. Ну...
Я понимаю, но что делать, Вадим? Живем в тяжелые времена.
Есть более молодые и горячие ребята, которые готовы на это, да? Но не я.
Да, всегда такие есть. В общем, очень крутая фича. Если вы все еще не попробовали редактор Z, попробуйте. Я знаю, на самом деле, таких людей не очень много, потому что вот все опросы по работе с редакторами показывают это. Плюс их нету на Windows до сих пор, да, у них это еще в работе. То есть они часть рынка срезают себе. Но очень крутая фича, и мне кажется, что этот год, он будет таким очень сильной прокачкой нашего тулинга, в том числе фронтендерского тулинга, с точки зрения инструментов, которые нам будут ускорять вообще работу и, ну, надеюсь, будут делать ее еще эффективнее. Это первый такой шажочек, как мне кажется. Но знаешь что? У меня есть еще тут старая статейка, в которой немножко новых обновлений. Джейсон Григсби рассказал, написал давно статью, мы ее не брали, мы про нее не говорили. Он говорил о том, что как ему не нравится то, что он видит на современных сайтах, когда, ну, буквально вы заходите на какой-нибудь сайтик красивый, в котором есть огромное хиро изображение, и сайтик уже весь загрузился, а она все грузится и грузится, потому что фронтендеры оптимизировали все так хорошо, что изображение должно загрузиться самым-самым последним. Но вы забываете, что контентное изображение, то есть вот это важное, большое, главное изображение, оно вообще-то должно показаться в начале, а не где-то там в конце. И вот Джейсон рассказал о том, что его это очень сильно бесит, раздражает, ему это не нравится. Он там вспомнил про кейс, когда его бывший клиент попросил проверить производительность сайта, потому что после там изменения дизайна им показалось, что у них все конверсии работы сайта ухудшились, продукт работает хуже, и попросили его изучить. Он пошел смотреть и увидел, что, ну, первое, что он пошел делать, это проверять нетворкинг, смотреть, как вообще запросы, сколько грузит и так далее, и так далее. И увидел, что сколько там, 16 секунд на быстром 3G-соединении загружается первое большое Hero изображение, которое ключевое для этого проекта было. И оно было 60-м по счету ресурсом, вот в этом нашем списке, да, ресурсов с подгрузкой, которое должно было загрузить. Он такой, what the fuck, что это такое?
Дай угадаю. Фронтендеры перестарались, как обычно, да? Хотели как лучше.
Конечно, ну типа это же ты, как это обычно бывает, ты читаешь новое классное свойство, ой, новый прием, давайте так, lazy loading, вы загружаете изображение, тяжелую вообще графику, видео позже, и все типа круто, ваши там метрики вообще шикарные и так далее, и так далее. И ты такой идешь и пихаешь это везде.
Replace all AMG на...
Примерно так. Но он пошел разбираться с проблемой. Он нам не смог показать именно на том сайте, который ему надо было исследовать. Ну, видимо, инда, да.
Но очень легко найти похожие в интернете.
А это оказался, во-первых, Shopify, всем нам известный. Надеюсь, этот Арчибальд там уже все это поменял, но тем не менее. Shopify.
Не, ну подожди, Shopify уже не все свои темы делает. Есть всякие комьюнити-темы.
А, ну да, тоже справедливо. Да, справедливо. Да, там есть какой-то популярный шаблон, который он нашел на другом сайте байков. Там были магазин красивых байков или редких, не знаю, каких-то байков, в общем. И там тоже на главной странице был красивый, классный, популярный байк, который вы обязательно должны купить. Он пошел изучать эту всю историю. Оказалось, что этот байк грузится 14 с лишним секунд на скорости Fast 3G. И тоже был 69-м ресурсом. И вообще вся страница загрузилась 44 секунды. Ну, как-то долговато это все. И он пошел изучать всю эту историю. Оказалось, что там, в принципе, все довольно плохо было сделано, что там много приемов, которые ему не нравились. Он вот подчеркнул, что его, кстати говоря, бесит очень прием, когда из lazy loading выводят изображение еще и с анимацией. То есть где-то добавляют односекундный эффект, чтобы изображение проявлялось. Знаешь, чтобы оно не просто тяп показалось, да, а оно такое красиво появлялось. И он говорит, ну вы что, вы нормальные вообще фронтендеры, у вас все хорошо, у вас метрика LCP говорит из описания Гугла, что должно уходить на нее не менее 2,5 секунд. При этом вы секунду, то есть почти половину этой метрики, бюджета на эту метрику, уводите в этот самый, в анимацию.
Ну, давай все-таки будем честны здесь. Метрика шметрика, вопрос в том, чтобы пользователям было хорошо. Пользователям от этого проявления картинки хуже? Да нет. Просто метрика написана туповато.
Согласен.
Прямолинейно, скажем так. Давай использовать добрые слова. Прямолинейная метрика. Без нюансов.
Давай добавим еще контекста. В целом, да, но не тогда, когда это находится на первом экране. Потому что на первом экране тебе не нужна анимация на медленно загружающуюся картинку. В смысле, какая еще анимация?
Да-да-да, с этим я согласен. Но я к тому, что иногда все эти Core Web Vitals, они, им нужно покрыть все сайты в интернете. И они такие, так, нужно придумать универсальную метрику, которая сработает везде, вот эта вот середина этого колокола. А у нас еще куча хвостов по краям. У хвостов по краям совершенно куча валидных кейсов, когда нам нужно реально что-то, что проседает по метрике, но пользователям отлично, удобно и быстро. Бывает же такое? Бывает. Поэтому просто такое, знаешь, ваше регулярное напоминание. Ничего нельзя автоматизировать, ничего нельзя формализовать.
Конечно.
Вы смотрите, удобно вашим пользователям или нет, быстро, перформантно, доступно и так далее, и так далее. И на основе этого принимаете все решения. Все эти метрики лишь помогают вас направить в нужном направлении. Если ваш сайт с 4 соточками на PageSpeed, это скорее подозрительно. Давайте так, да, еще раз, переформулирую. Если ваш сложный, огромный, мощный, интерактивный суперпроект с 4 соточками, это подозрительно. Если ваш домашний хомячок со статикой на 4 соточки, это норма. Если большой сложный проект, это подозрительно. Потому что, скорее всего, вы подогнали эти чертовы метрики, и пользователям местами из-за этого стало менее удобно. Вот такой хот-тейк.
Да, жизнь такая. Угу. Ну, в общем, к чему Джейсон все это подводил? Он подводил в той статье, да, которую он написал, на самом деле, не в этом году, по-моему, в 23-м еще году. Он говорил, что, ну, ребята, у нас есть атрибут loading lazy, который, в принципе, уже доступен, если мы говорим сейчас, из текущего года, да, он бейзлайном был в 2023, то есть это newly available был, да, то есть сейчас он точно уже в порядке, его можно использовать. Господи, там Safari 15.4, я думаю, даже ребята в Яндексе его могут использовать. В общем, и он говорил, что это гораздо лучше, чем использовать вот джаваскриптовые всякие разные техники, которые не так хорошо будут отрабатывать. Плюс он тогда важный момент говорил. Даже если вы вставите loading lazy на hero изображение, а что не советует, ну вот вдруг, я не знаю, вы один из тех, кто считает, что все картинки надо загружать позже. Даже в этом случае браузер поступит как-то более интересно, потому что он увидит, что это изображение уже находится в вьюпорте. Он не будет его, конечно, загружать сразу же, но он как только отрисует дерево, дом дерева, да, он поймет, что все это изображение здесь и начнет его загружать. То есть будет небольшая задержка, но гораздо меньше, чем вы будете какими-то вот этими джаваскриптовыми классическими способами подгружать картинки. Но что мы, почему мы вообще взяли эту статью сегодня?
Да, чем мы, Леша, обсуждаем всякое старье? Это полтора года прошло уже.
Да, ну ты же написал, давай обсудим. Ладно, шучу. Дело в том, что тут обновление вышло, и как раз Джейсон у себя в блоге и тоже добавил это обновление. Очень важное, по его мнению, и нам с вами тоже об этом стоит знать. Вообще, loading lazy, оказывается, раньше не предотвращал загрузку скрытых изображений, то есть изображения, которые были, ну, каким-то образом убраны там дисплейноном либо еще какими-то другими техниками.
Просто не видны, то есть не отрендерены их. Вот этот бокс, bounding box, не был отрендерен на странице. Как они спрятаны, неважно.
Да.
Текст индентом, visually hidden, клипом, whatever.
То есть раньше loading lazy на это и никак не реагировал. А сейчас браузеры поправили этот механизм, и loading lazy в том числе будет нормально и ожидаемо работать даже с картинками, которые у вас спрятаны. Вот и все. Все, что вам нужно знать. То есть на самом деле все пожелания и весь вот этот вот негатив Джейсона нужно помнить, потому что до сих пор сайты, ну, страдают такими историями. Но и понимать, когда использовать lazy loading.
Ну и добавить к этому обновлению небольшой контекст. Кейс. Главный для этого всего, наверное, не всякие меню, потому что вставлять картинки с помощью AMG-контентные в какие-то выпадающие меню — это скорее редкость. А вот если у вас карусель, и у вас там 100-500 картинок, и у всех loading lazy, а видно только одна картинка, браузер такой, ну, они во все во вьюпорте, давай сейчас их все грузить прямо сейчас. И это, естественно, глупо. Поэтому я не думаю, что браузер будет страшно интеллектуально и страшно предсказуемо рендерить так ваш lazy loading, что когда вы начнете прокручивать вашу карусель, он поймет, что скоро вы до этой картинки дойдете, и тогда начнет медленно подгружать. Все-таки прокрутка вьюпорта вертикальная и горизонтальная вашей карусели — это немножко разные вещи, и карусель сложнее предзагружать вперед, чтобы во время прокрутки вы не видели дырок, скажем так, в вашей карусели. Но сам принцип все равно хорош, и сам принцип соответствует интересам пользователя. Так что если вы замечали подобное поведение, это не баг браузеров, это фича, чтобы пользователям было лучше. Если вам что-то в этом не нравится, ну, наверное, в этом месте все-таки придется вам какие-то вручную писать скрипты с ленивой загрузкой, предзагрузкой и так далее, и так далее. Но это нормальная ситуация. То есть в браузерах встроено то, что работает в максимальном количестве кейсов с самым простым синтаксисом. Просто из коробки поставил один атрибут, поехали дальше. Нужно файн-тюнить. В принципе, есть интерсекшн-обсерверы, мутейшн-обсерверы, прелоуды и так далее, и так далее. Вы можете написать свою реализацию. Просто не забывайте, что реализация должна быть достаточно умной, чтобы хотя бы соответствовать браузерной, ну или быть лучше для вашего конкретного кейса.
Угу. Ну и что, к самой жирной, наверное, теме, потому что у нас, ребят, тут знаете, что случилось? А я не буду говорить. Расскажи сам.
Подвесил тишину такую в студии. У нас зарелизился Interop 2025. Это огромный-огромный проект, который случится в этом году. Почему он уже огромный к этому моменту? Еще ничего не произошло, он уже огромный. Как так? Дело в том, что чтобы запустить проект на целый год, нужно очень долго выяснять, какие приоритеты у этого проекта будут, договариваться между браузерными компаниями и так далее, и так далее. Огромная работа была проделана еще с конца прошлого года, и, наконец-то, у нас есть список областей, на которых браузеры в этом году сфокусируются. Но давайте сделаем шаг назад и вспомним, что такое интероп. Интероп — это interoperability, то есть совместимость. И браузеры много лет назад уже, пяток лет назад, затеяли ежегодное соревнование, кто круче фичи внедрит. И поскольку у всех браузеров разные приоритеты, какие фичи внедрять, браузеры в конце года договариваются, о чем будут фокусироваться в следующем году. И, соответственно, Interop 2024, это значит, что браузеры в 2024 году работали над общими темами и в конце года померились результатами. Interop 2025 значит, что браузеры вот сейчас, к середине февраля, договорились о том, над какими вещами они будут в этом году работать. И я не перестану умиляться. Никита уже тут слезливо говорил, что, господи, как хорошо. И я ему только в унисон буду говорить, господи, как хорошо. Все браузеры, все компании, которые в этом участвуют, Apple, Baku, Google, Igalia, Microsoft, Mozilla, одновременно, ну, почти с маленьким исключением, опубликовали блокпосты, сказали, что, типа, еще кросс-ссылки добавили друг на друга. И типа, и одни написали, и другие написали, и все такие, вот мы вместе, одновременно, классно, будем работать над одним и тем же. Я просто сижу и плачу, Леш.
Подожди. А вот мне интересно, чисто технически, как это было? У них где-то чатик такой общий, не знаю, в Slack, в каком-нибудь, такие типа, ребят, мы написали статью, а вы такие, не, у нас контентчики задерживаются, подождите еще часик, сейчас выкладываю. Ну что, жмем кнопку? Жмем, давайте.
Ага, они нажали на кнопку, а пост Apple еще не успел пройти.
А он кэширует?
Нет, он, скорее всего, их адвокаты еще не успели вычитать.
А, ну, понимаю, да.
У нас вчера в сценарии вместо ссылки на пост Apple была надпись 404.
А я думаю, ты прикалываешься, просто я пришел, заменил.
Нет, а он уже работал, да?
Да, когда я пришел, уже работал.
А, просто я вчера вечером сценарий готовил и прокликал все ссылки, а там Apple-овский недоступен. Но, кстати, Apple-овский получился одним из самых лучших. По моим ощущениям, видишь, я не только критикую Apple, Леш.
А я, кстати, у меня никогда не было ощущения, что ты прям критикуешь. Ты по делу говоришь...
Странно, я старался, а у тебя не было впечатления.
Не, ну подожди, я же тоже на самом деле не этот самый, не фанбой, который типа с закрытыми глазами. У них есть проблемы, но это же не значит, что нужно их как успехи какие-то, даже маленькие успехи не замечать. Ребята молодцы, трудятся в своем очень сложном окружении, делать так, чтобы нам всем тоже было хорошо.
Конечно. Ну и плюс мне с годами становится все сложнее критиковать Apple, WebKit и так далее, Safari. Ну, во-первых, я многолетний пользователь техники Apple, но это все ерунда. А если говорить конкретно про Safari, про Apple, они наняли столько хороших людей, которых я лично знаю, столько хороших людей, которых я знаю там по отрасли, что когда я смотрю, как, не знаю, Николь Салливан, которая тащила последние лет 5 инноваций в Chrome, которая пишет блокпост про Interop 2025, подробный, классный, с картинками, с демками, со всем остальным. Ну, я радуюсь, что у нас такое кросс-опыление происходит между нами. В общем, Interop 2025. Это значит, что браузеры в этом году сфокусируются на 19 областях. Значит, что все браузерные команды возьмут тесты, которые написаны на веб-платформ Tests. Это большой такой сборник тестов. И постараются сделать так, чтобы все тесты проходили. И в зависимости от результата прохождения этих тестов, браузеры на дэшборде Interop'а будут получать значения. И вот, допустим, Interop 2024 завершился тем, что у всех браузеров в nightly-версиях девяточки, 9.9.9.9 из 100, я имею в виду, а, допустим, в стабильных версиях там 98, 97, 99, 90. Ну, у Firefox 99, кстати, в стабильной версии. Какой хороший браузер. Так вот, можно посмотреть на результаты Interop 2024, чтобы понять, к чему все идет. И вот нынешний дэшборд Interop 2025 уже прямо сейчас доступен, и там, допустим, уже неплохие результаты есть.
А ты можешь, и мне очень хочется в детали уже забежать, но я понимаю, что мы не можем наших слушателей лишить возможности вообще понять, а что же будет входить в этот дроп. Ты можешь проговорить это, а потом мы вот прям занырнем.
Ну давай, давай. В общем, 19 областей, на которых браузер будет фокусироваться. Некоторые из них суперважные, некоторые менее важные, но, мне кажется, они все плюс-минус выстраданные, и у каждого наверняка есть какая-нибудь история про них. Есть сочетание новых фич, багов, исправлений, улучшений текущего и так далее. В общем, Anchor Positioning, новиночка, идет на букву А первым, и вопросов, конечно же, нет. Это фича уровня grid layout, прям, которая сильно поменяет, как мы позиционируем вещи в вебе, как мы позиционируем вещи друг относительно друга. В общем, можно будет делать совершенно магические, интерактивные, связанные между собой интерфейсы. Если вы не трогали Anchor Positioning до сих пор, ну, возможно, потому что не было нормальной браузерной поддержки, конечно же. Но план такой, что до конца года все браузеры, у которых уже есть реализация, допустим, в Chrome есть реализация, в Safari есть реализация за флагом, в Firefox реализации нет. Это значит, что все браузеры договорились, что до конца года все либо подтюнят свои реализации, либо сильно их либо начнут внедрять, либо доделают, и все они будут соответствовать набору тестов. Фантастически. Что еще? Backdrop фильтр. Ну, мне кажется, это любимая фича Apple в этом вещи, потому что, по-моему, Apple backdrop фильтры придумали. Это такой способ вам фоном текущего элемента взаимодействовать с тем, что под этим элементом находится. По сути, делать эффект, не знаю, мутного стекла на фоне текущего элемента. В браузерах уже есть реализации. Более того, в этом году браузеры шипили разные улучшения, потому что спека поменялась. Но можно дальше, можно лучше. И, в общем, идея в том, чтобы... Одна из идей интеропа, кстати, в том, чтобы не просто затащить новую фичу, а в том, чтобы сделать существующие фичи совместимыми и даже те фичи, которые мы каждый день используем, сделать настолько совместимыми, что мы не будем постоянно спотыкаться о всякие мелочи, что мы просто будем писать код и видеть одинаковые результаты в браузерах. На то тесты, в общем-то, и сделаны. Следующая штука — Core Web Vitals. Вы заметили, что я иду по алфавиту? А, Б, С, да?
Угу.
Core Web Vitals — это, по сути, фичи, которые придумали в Гугле. Ну, не фичи, а, в общем, подход к тестированию перформанса вашего сайта, который придумали в Гугле. Но, чтобы это делать аккуратно во всех остальных браузерах, требуются некоторые API в браузерах. То есть, чтобы каждый конкретный браузер говорил вам, что у вас там largest contentful paint и так далее, и так далее. Все вот эти вот метрики каждый браузер мог репортить из своего процесса рендеринга ваших страниц. И, в общем, в этом году браузер сфокусируется на том, чтобы все эти API-шки были доступны во всех браузерах.
Так смотри, мне кажется, это вот один из первых элементов, где такое ощущение, что команда Chrome смогла уговорить команду WebKit, потому что в Safari 4% прохождения тестов.
Ну вот, каждый получил свое. Это, на самом деле, очень, очень серьезная дипломатия, и у меня есть некоторые инсайды о том, как обсуждают все эти приоритеты интеропа, что добавляется, что выкидывается, что компания использует по своей правой вето, если кто-то из компаний, участвующих в интеропе, говорит, мы это не будем внедрять, ну а что остальным делать? Нужно абсолютное согласие, чтобы список опубликовать. Что еще? Мы уже обсуждали в этом году, что элемент details получит какое-то количество улучшений, заботы и любви, чтобы наконец-то простым образом могли стилизовать маркер открытия-закрытия details, чтобы можно было при поиске на странице открывать details, в которых что-то нашлось. Там есть для этого отдельное значение атрибута. В общем, hidden until found. В общем, details наконец-то с момента своего появления, сколько лет, 5 уже, мне кажется, прошло, summary details, вот эта вот парочка элементов, наконец-то их можно будет стилизовать, использовать, и наконец-то они будут на том уровне, на котором прям вот фича, которую хочется использовать. Потому что до сих пор были компромиссы, нюансы, и не совсем неловко. Layout с прошлого года перенесли область фокуса. Это, по сути, улучшение совместимости флексов и гридов. Спеки сложные, все еще браузеры до конца не совместимы. Понаписали новых тестов, старые тоже не всегда проходились, поэтому вот с прошлого года перенесли и будут продолжать улучшать флексы и гриды. Модули — это JavaScript-овые, собственно, модули, чтобы вы могли импортировать JSON-ы и вот это все.
Интересно, что здесь как раз Firefox нужно больше всех поработать. Но, чтобы вы понимали, это не так много тестов. То есть здесь тестируются только как раз атрибуты для импорта и, ну, по сути, JSON-модуль, да? Да и все.
Да, может возникнуть впечатление, что каждая фича размером примерно одним и тем же, как и другие. Нет, некоторые из них очень большие, некоторые из них очень маленькие, некоторые из них на 100% внедрены в одном браузере, на, не знаю, на 99% внедрены в одном браузере и на 0% в другом. То есть не думайте, что каждая из областей вот займет одинаковое количество времени у одного и того же, у разных браузеров. Нет, все немножко сложнее. Но, тем не менее, продолжаем. Navigation API — это такой, это, если вы помните, старинный history push, собственно, с помощью которого все эти сингл-пейджевые роутинги работают. У нас есть гораздо-гораздо более мощный, классный API для работы с навигацией браузера, который опирается на события, которые браузер нативно прокидывает вам, когда навигирует по ссылкам. Не вы там что-то пытаетесь по он-кликам history push сделать какой-то и все и мучаетесь с браузерной историей и всем остальным. Нет. Пользователь кликает по вашему, не знаю, по вашему статическому сайту, а вы примерно дефолтите это все и делаете нормальную навигацию. И реагируете на переходы по истории, перезагрузки и все остальное. Мощнейший, крутейший API, который 2-3 года назад внедрили в Chrome. А я не знаю, какое состояние там в Safari, в Firefox, по-моему.
Никакого. Ну, ты можешь посмотреть по тестам, это они там не приходят никакие тесты, и как будто бы, знаешь, команда Хрома тут тоже вот это, знаешь, тут видно изюминки Гугла.
Гугл, шмугл, какая разница? Офигеннейший. То есть то, что мы пишем сингл-пейджи с помощью глины и веточек, сколько лет уже? Это чудовищно.
Да это понятно. Я не про это. И, типа, просто тут наверняка можно было еще этот список продолжать именно областей, но выбраны именно эти области. И, понятное дело, хоть мы здесь это где-то там говорим, о, тут Google продавил, о, тут Google не продавил, на выходе-то мы все равно получим классные вещи, да, которые будут работать во всех браузерах. Это окей. Но тут просто еще, знаешь, хочется наблюдать вещи, которые ну, так хорошо выстрелят, да, когда у тебя поддержка от 0 до 100% растет, это для рынка очень значимо будет.
Да, да.
Чем когда у тебя там немножечко там, не знаю, несколько тестов не проходит, ну да, для совместимости, для корнер-кейсов это будет окей, но в целом, скорее всего, незаметно будет для рынка.
Да, я похожую мысль услышал вот в эпизоде Игалия Чатс, вот Эрик Майер и Брайан Кардел записали свежий эпизодик про Interop 2025, если вам интересно, послушайте, ну, такой, еще один обзор на эту тему немножко другими словами, но похожим, на самом деле, образом. Вы тоже можете послушать. Они там как раз говорят, что несмотря на то, что жизнь сложная штука, и браузерам приходится идти на компромиссы, когда они обсуждают список интеропа, в целом, в долгосрочной перспективе, совместимость веба это улучшает. Даже если один браузер говорит, мы не будем в этом году над этим работать, другой браузер, ну, может, конечно, сказать, типа, а мы все равно зашипаем эту фичу на 100%. Ну, а смысл? Вот нам, как разработчикам, нам, как веб-платформе. Если в одном браузере на 100% работает, а в другом приходится либо неловкие полифилы запиливать, либо вообще не заполифилить, еще что-то такое. Ну, короче, нам, как отрасли, гораздо ценнее, когда даже если браузеры разные приоритеты, они все равно договариваются об этом. Поэтому все очень вдвойне приятно на это все смотреть. Ладно, что там еще интересного? Pointer Events и Mouse Events тоже совместимость улучшается. По-моему, перенесли тоже с прошлого интеропа. Мы продолжаем проходить тесты с браузерами и делать все лучше, лучше и лучше. Хорошая область. Единственная область, которая говорит, а давайте мы из платформы что-нибудь удалим.
Угу.
Дело в том, что никто, скорее всего, не знает.
Ты думаешь?
Очень странно говорить об этом, но когда-то до mutation обсерверов в браузерах был другой API, чтобы детектить какие-то изменения похожим образом. И как только этот API внедрили, на него посмотрели и подумали, господи, какая гадость. Давайте сделаем что-нибудь получше. И с тех пор, собственно, задеприкейтили, и ну, не всерьез никто этими API-шками не пользовался, но может быть какие-то старые кодовые базы. И, наконец-то, браузеры решили сказать, слушайте, давайте в этом году мы все-таки вот этот вот пакет с мусором, который у нас завалялся где-то в кладовке, вынесем, потому что уже пахнет. И спотыкаются об него все.
Это забавный пример, когда Firefox и Safari просто пересидели. Такие, мы не... вообще не нравится, давайте не будем это внедрять. А Chrome такой, 100%, со 100% внедрением такой, не, это классная штука, давайте. И тут такие, ладно, удаляем.
Ну, короче, слава богу, что-то удаляется, что вообще было неудачно. То есть это очень редкий случай для веба, когда что-то удаляется, потому что разработчики сразу все в рот тащат и все используют. Ну, а как иначе? Несмотря на это, безопасно это удалять. К тому же, насколько я понимаю, на основе наверняка всяких тем современных более IP можно написать что-то вроде там полифилов для старых, в общем, как-то заманкипачить это все. Наверное, можно, не знаю. Если вам очень-очень-очень нужно. Но теперь вы знаете, что браузеры, собственно, в этом году сфокусируются на этом деле. AdScope. Ура-ура. То есть можно делать простой скопинг, можно делать бублик-скопинг. Тут мои стили применяются, а тут уже не применяются, а тут применяются снова. В общем, классная вещь. Браузеры наконец-то договорились все его внедрить. Насколько я понимаю, есть реализация в Chrome, в Safari, в Firefox нет, но плюс есть еще тесты, которые позволят всем этому быть не просто внедренными как попало, а внедренными хорошо. В общем, браузеры договорились, что до конца года затащат. Было бы очень здорово, потому что, ну, как сказать, область видимости CSS — это древняя проблема, которую разработчикам хочется решать более каким-то нативными способами не во время сборки, а во время прямо использования на месте. Это открывает много классных кейсов. Я думаю, мы гораздо больше таких увидим в будущем, когда, не знаю, какие-нибудь там, не знаю, постпроцессоры, препроцессоры, сборщики начнут эти скопы тоже использовать. Потому что можно засунуть какой-то стиль внутри какого-то дом-ноды, и стиль будет применяться только в ней, внутри. Нет, вам не нужно будет писать чудовищный класс-нейм какой-то, который будет генерироваться при сборке. Такие вещи. Если хочется генерировать, то все эти скопы можно будет генерировать на основе каких-то там селекторов, классов и всего остального. В общем, огненная штука, браузер внедрят. Помельче вещь scroll-end события, ну, хорошо, что могу сказать. Гораздо более мощная штука, и это, Леша, мне кажется, твоя тема, ты любитель, Storage Access API.
Угу.
Это нормальная ситуация, когда я смотрю видео на YouTube на каком-то сайте, и я ставлю ему, не знаю, там лайк или добавить, посмотреть попозже. Я хочу, чтобы внутри этого фрейма моя авторизация на YouTube все-таки сработала. Не чтобы не все и фреймы на сайте такие: «Вадим Николаевич, привет! Давайте мы вас будем трекать всю оставшуюся вашу жизнь». Нет, я хочу, чтобы, во-первых, они не знали мое отчество, надо будет запикать. Да не, шучу. Во-первых. Во-вторых, нужно сбалансировать удобство и приватность. В общем, идея в том, что если хочется, то аккуратно можно сделать так, чтобы в рамках сайта, на котором вы читаете статью и куда встроены ютубные видео, YouTube получил доступ к кукам, которые большой YouTube поставил. Но это все нужно будет запрашивать, и, скорее всего, вам нужно будет где-то на уровне интерфейса браузера в каком-нибудь поп-апе сказать: «Вы окей, чтобы ютубовские плееры на этом сайте знали, что вы?» Если это все можно будет запомнить, и чтобы я, как человек, который понимает, что у меня есть аккаунт на YouTube, вот это все, чтобы оно прям вот удобно, хорошо работало. Ну, плюс авторизации всякие кроссдоменные и прочее, прочее, прочее. У вас есть много разных проектов на разных доменах, но им владеет одна и та же компания. Ну, вот такие вещи хочется, конечно же, делать гораздо более удобно, а не сводить все на домен google.com, чтобы кука работала сквозная. Это тоже не очень хорошо всегда. Классные и мощные API, браузеры договорились, и это, мне кажется, здорово повысит приватность веба. С одной стороны, пользователям станет удобнее, с другой стороны, браузеры смогут некоторые оставшиеся дырочки залатать, поскольку появился новый API, который позволяет который покрывает эти кейсы без риска для ваших приватных данных. Классно, я рад, что браузеры договорились. Также, наконец-то, в браузерах нормально станет работать подчеркивание текста.
Ну, а что такого? Ну, ты что-то смеешься, что типа, что древняя технология, ну и что, а работала-то она не одинаково?
Ну да, если вы использовали в своей жизни что-то больше, чем text decoration underline, а если вы меняли толщину этой линии, настраивали, как она работает с выносными элементами шрифта, там skip ink какой-нибудь, еще что-то такое, вы знаете, или там еще какие-то... Есть, короче, много тестов всяких написано под text decoration. Это не единственное свойство, там есть более развернутые свойства. В общем, если вы пытались сделать что-то очень красивое и такое нюансное, вы замечали наверняка, что браузер по-разному все это рендерит. И, насколько я понимаю, в text decoration попадают не все тесты, которые... Вот именно вот в фокус этого года попадают не все тесты, которые вообще написаны под свойство text decoration, а только их какой-то subset.
Угу.
Потому что по каким-то причинам, короче. По-моему, вот эти все вещи, связанные с грамматическими и орфографическими ошибками, там все эти там стрёмные там, подчеркивания, там зелененькие, красненькие, там, и прочее, по-моему, они не попадают в этот, но попадают более такие базовые тесты, что ли. Короче, браузер наконец-то научится нормально подчеркивать текст.
Ну вот смотри, если мы смотрим на сами тесты, важно, да, сказать, что мне было бы хорошо, а чего мне было бы хорошо, да, что, во-первых, цвет подчеркивания здесь протестируют и во всех браузерах одинаково сделают. Это на самом деле основное. Все остальное не так важно.
Не, ну иногда хочется для хорошей типографики, чтобы подчеркивание хорошо работало с внутренними элементами, там, чтобы все вот эти вот ошибочки тоже классно подчеркивались. Но, мне кажется, вот не все тесты в этом году решатся, но базовое какое-то... Знаешь, вот это мне очень сильно напоминает такой же банальный кейс, как Border Radius.
Угу.
Помнишь момент, когда пришел Internet Explorer, написал, не знаю, 100 тысяч новых тестов на Border Radius и выкатил в E9, по-моему, самую лучшую реализацию Border Radius вообще во всех браузерах. И браузеры такие, вот эта вещь.
Угу.
И быстренько подтянули свои реализации. То есть, что такое Border Radius? В спеке написано «скругляй». А если у вас стыкуется несколько бордеров разного цвета? А если они там из маленького в большой?
Так и с фоном, и с цветом, с контентом внутри блока, что делать? Это же все должно обрезаться.
Да, да, да. В общем, свойство простое, но есть нюанс. И вот этими нюансами браузеры в этом году займутся. Что еще? URL pattern, ну, это просто такой API для матчинга урлов. Ну, хорошо.
Тут чисто Firefox сказали, типа, ребят,
ну, подтянитесь,
делайте.
Подтянитесь.
Да-да-да. Хотя мы как раз ругались в предыдущем эпизоде с Андреем о том, что URL pattern, ну, там, ну, кто-то писал статью, что ругали, что нафиг это, блин, завозят в ноду-то. И я понимаю, в браузере нужно, а в ноду-то это зачем пихаете? И вот мы тоже немножко поспорили, что все-таки, ну, веб-совместимость, веб-платформа, что делать?
Ну, в общем, Firefox в этом году допилит, а может быть, новые тесты закинет, чтобы у всех браузеров не были такие классные 100%. Почему бы нет? Нет, насколько я понимаю, в рамках интеропа новые тесты не пишутся.
Угу.
По крайней мере, в рамках секции, которую мы сейчас обсуждаем, потому что дальше будут дополнительные секции. View Transition, собственно, переходы между страницами с анимациями, но нюанс есть. В этом году браузер сфокусируется на переходах внутри страницы, то есть на JavaScript-овой версии, то есть View Transitions Level 1. Это когда мы с помощью JavaScript инициируем view transition между разными состояниями. То есть, по сути, для single page view transition. Плюс еще view transition классы — это способ более гибко обозначать вещи, которые на странице должны или не должны изменяться во время view transition. По-моему, классная фича. Жалко, что браузеры не сфокусируются на view transition, которые прямо между страницами. Но если внимательно посмотреть на эту фичу, условно, если в этом году у всех браузеров будет 100%, ну, тут конкретно у Firefox всего 6,4% тестов сейчас проходится в Nightly, так вот, если, допустим, Firefox внедрит 100% view transitions между в рамках одной страницы, JavaScript-овую версию этого всего, то внедрить междустраничные view transitions будет гораздо проще на основе уже существующих имплементаций. То есть это будет, не знаю, мне кажется, 70-80% работы проделано в рамках этого года, и немножко останется, чтобы в следующем году выкатить поддержку между страницами. Так что, ну, плюс это все декларативная фича, которая просто улучшает, поэтому тут не так принципиально. WebAssembly. Нам нужна Полина, чтобы понять, как это все работает. У браузеров по 40%, у Safari нолик. Видимо, это вот для Safari подарочек в этом году.
Тут есть очень важный момент. Я поржал с отдельно с вас, потому что, ну, если ты зайдешь в тесты, или ты, если прочитал статью в WebKit, чтобы ты понимал, речь идет про две новые фичи в ASME. И все. Просто и ребята у себя в блоге, в WebKit написали, ну, мы там реализуем Anchor Position, Navigation API, URL Pattern, туда-сюда, Core Web Vitals и две фичи для ASME. То есть речь идет об этом. Именно поэтому здесь такие, знаешь, круглые проценты, потому что, ну, ты понимаешь, две фичи всего реализуются. Но это важные фичи, я думаю, поэтому пускай реализуют.
Ну, resizable буферы и улучшение строковых билтынов каких-то.
Угу.
Что-то очень важно. Не хватает нам человека, который понимает. Полин, приходи. Что еще? WebCompat — это такое место, куда они скинули вообще все, что осталось. Все обрезки. Все, что не нашло своей большой категории, это, по сути, такой котел, в котором чего-то разработчикам мешает. Все туда скинули, и в этом году над этой отдельной областью будут работать. То есть собрали все тесты из разных областей, из разных папочек, вот в такой универсальный блок WebCompat. То есть это не внедрение новой фичи, не улучшение какой-то конкретной, а просто вот... маленькие грабельки, которые мы видим каждый день, когда работаем, их станет меньше.
Но при этом они на самом деле расписали, ну, как минимум у себя в объяснении в GitHub, какие все-таки это области здесь подразумеваются под совместимостью в вебе. И я понимаю, но представляешь, они бы вынесли в Interop 2025 фокусную зону Zoom.
Ну да, да.
Будем работать над тем, чтобы Zoom проходил все тесты. А тогда они... тут есть конкретный набор вещей, над которыми они будут работать. Это свойства appearance, это Zoom, это работа с CSP, это работа с list style position, как бы это странно ни звучало. Но да, такие вещи у нас тоже имеют проблемы. Это проблема как раз с кареткой. Я думаю, для всех текстовых редакторов вот этот метод, который create position from point, они наобжигались в нем, и overscroll behavior. То есть вот над этими вещами работать будут, и вот WebCompat в Interop 2025, и значит именно это.
Да, они еще пишут, что эти все вещи пособирали по интернету, во всяких опросах стейтов JS, HTML и прочих CSS. Это все то, как разработчики браузеров слушают сообщество, и если мы пишем статьи, рассказываем о чем-то громко, что нам мешает, у этого есть хороший шанс попасть, если уж не как отдельная область фокуса в Interop, а вот хотя бы вот в эту коробочку, коробочку с грабельками. Вот давайте ее так называть. WebRTC тоже область фокуса в этом году. Мы тут прямо сейчас записываем это все в Google Meet. Вы регулярно пользуетесь другими сервисами. Это все большая часть нашего ежедневного общения. Люди записывают подкасты онлайн, люди делают кучу всего всяким медиа, передают данные. WebRTC используется не только для этого всего. В общем, мощный протокол. Его нужно улучшать, развивать, совместимость повышать. Это в этом году будет такой фокус. Ну и конкретно Writing Mode. Мы уже говорили последние месяцы о том, что какие-то улучшения в браузерах есть. Немножко спека развелась, новые тесты понаписались. В общем, Sideways, Overflow Inline, Overflow Block и прочие такие вещи, связанные с тем, как у нас текст рендерится в браузере. Тоже область фокуса. Насколько я понимаю, небольшая, но от этого не менее важная.
Ну, круто, на самом деле, мне кажется, куда они дальше пойдут, то есть где они собираются писать тесты.
Ну да, и как я уже обещал, мы описали области фокуса на конкретные фичи, которые они будут запиливать в этом году все браузеры. Но есть еще момент подготовки. То же самое, как в этом году браузеры не просто с морозу такие кинутся, какие-то фичи внедрять. Они в предыдущие годы расследовали, изучали некоторые области, над которыми будут работать в этом году, потому что сложно просто, не знаю, с середины февраля до конца года и отресерчить, и внедрить. Соответственно, в этом году есть несколько областей исследований, которыми браузеры займутся, чтобы в будущие годы новые фичи было проще внедрять и новые интеропы проще было заводить. Из этих областей, как и в прошлом году, тестирование доступности, некоторые вещи довольно-таки сложно тестировать в браузерах, потому что, ну, они, некоторые фичи там зависят от аппаратных возможностей, некоторые фичи зависят от разных платформ, в общем, есть нюансики. И вот конкретно тестирование доступности — это область, которую браузеры планируют исследовать и в будущие годы улучшить. Также вещи, связанные с разработкой игр в вебе, тоже будет область исследования в этом году, что можно с этим хорошего сделать в следующие годы. Тестирование на мобилках, тестирование приватности и использование субтитров в вебе, тоже спека веб-VTT, которая позволяет вам через API браузерный субтитры подключать. То есть, собственно, потребление медиа, чем мы в интернете занимаемся каждый день, на ютубах или на всяких там стриминговых платформах. Все выглядит очень разумно и классно, и, в общем-то, подсказывает, что будет в следующие годы.
И мне кажется, что... Я, по-моему, первый раз вижу, что сюда приносят вопросы с privacy, и что их собираются описывать тестами, и мне кажется, это очень... Ну, не знаю, как обсуждения проходили, но мне кажется, это очень хорошее предложение, потому что мало того, что нам нужно делать, я не знаю, API, фичи браузерные, да, которые нам помогают как разработчикам, но нужно приводить к общему знаменателю то, как эти все вещи работают с точки зрения privacy. И если там перейти на сайт privacytests.org, откуда это все и пошло, да, это такая большая табличка, где есть много браузеров. Там первым стоит Brave, который, я думаю, лучше всех с точки зрения privacy должен по этим тестам себя показывать. Он тестирует огромное количество вещей. И с точки зрения того, не просачиваются ли лишние параметры в использовании разных API-ов, и с точки зрения того, насколько, не знаю, каждый браузер хорошо защищен от фингерпринтинга и от всяких трекинг-параметров и так далее, и так далее. И если браузеры смогут наработать какие-то тесты вокруг этого и потом реализовать, по-моему, это вот прям, ну, это то, что мое сердечко будет греть, я бы очень хотел.
Но выглядит, конечно, как очень сложная область для тестирования, потому что приватность, она такая неочевидная. Это значит, что... Это не просто какой-то отдельный API, понимаешь?
Угу.
Это сочетание многих, очень многих факторов и пользовательского поведения, и всего остального. Челлендж, но полезный, безусловно. В общем, вы можете почитать все, что мы сейчас обсудили в блокпостах, которые опубликовали у себя там Apple, Baku, Google, Igalia, Microsoft, Mozilla. Послушать подкаст Igalia Chats на эту тему. Есть официальный дэшборд «Посмотреть циферки». Есть большой Readme в репозитории веб-платформ тест, который объясняет с большими подробностями конкретные области фокуса и чем будут браузеры заниматься. Ну и регулярно заглядывать в этом году на этот дэшборд и как с легким уровнем азарта следить, кто же быстрее, кто медленнее. Мне кажется, в этом году интероп получился классный, сбалансированный с точки зрения новых фич, с точки зрения старых фич, которые нужно подтянуть с точки зрения совместимости, с точки зрения расследований на будущие годы. Он выглядит неплохо. От нас, безусловно, осталась скрыта все интриги, которые этому предшествовали, но на поверхности выглядит как классное заявление и хорошие планы на год.
Ну, подожди. А тебя не смущает, что... Ну, вот я вижу, и правда, очень хорошо сбалансировано между там работой для Firefox, Safari. А почему Chrome-то начинает с 91% интеропа? В смысле, они вообще ничем не будут практически заниматься целый год? А, они все силы бросят на спецификацию CSS-функций.
Тут такое дело. Бюджет Chrome... Где-то я недавно это слышал. Какой-то ли подкаст был, какое-то выступление. Ну, в общем, ежегодный бюджет Chrome... больше, чем бюджет некоторых компаний, которые участвуют, ежегодный бюджет компаний, которые участвуют в этом всем. Поэтому тут вопросов нет. То есть там миллиард долларов, вот такую я цифру слышал, чтобы Chrome развивать, поддерживать и так далее.
Серьезно?
Инженеры, инфраструктура, в общем, вот это все вы не представляете, короче.
Ладно, вопросов... Ну, остается только один вопрос. Не хотят ли они делиться с другими командами? Ну, видимо...
Это другая тема. В общем, то, что Chrome начинает с опережением, то, что Edge за ним не успевает, кстати.
Ну, это нормально, да.
А другие браузеры выглядят неплохо на 50 с чем-то там процентов. Это хороший старт, потому что, ну, не все нелинейно. Ну, то есть, грубо говоря, потребности пользователей не соответствуют тому, что браузеры такие ждут начала года, ничего не делают, ничего не трогают и такие эге-гей. Это не спорт. Это живые люди с их потребностями, разработчики, пользователи и так далее. И постоянно нужно что-то улучшать, развивать и так далее. Но главное, как я в самом начале сказал, что главный фокус, главная ценность этого проекта, что браузеры взаимодействуют друг с другом, синхронизируют их приоритеты и делают наш веб совместимым. Это то, от чего я до сих пор умиляюсь.
Не, это круто, да, тут я согласен.
Давайте ответим на вопросы от наших слушателей, которые вы нам присылаете периодически на подкаст webstandards.ru. Тут есть вопрос от Алексея. Другого Алексея. Это ничего. Есть много разных хороших Алексеев. Много слушаю ваш подкаст и обратил внимание, что вы часто говорите о доступности. Должен ли я как разработчик или руководитель проекта думать о том, насколько мое приложение отвечает требованиям доступности? Есть ли какие-то законы в этом плане, за несоблюдение которых на меня наложат штраф? Отличный вопрос. Мы давно не говорили про доступность в подкасте, мне кажется. Я стараюсь регулярно приносить темы, но не всегда. Не так много хороших статей в последнее время было, хотя, может, я что-то пропустил.
Подожди, Вадим, а можно я тебя на секунду прерву? Мне просто кажется, постановка вопроса очень интересная. И мне кажется, ее можно было бы переложить с доступности на что-нибудь другое, типа на производительность или просто на реализацию проектов. Типа, есть ли какие-то штрафы за то, что я использую атрибуты не по назначению?
Ну, нет, знаешь, типа, я сделаю плохой сайт. Что мне за это будет?
Да-да-да. Типа, ну, интересно, да.
Нет, Алексей, мы не пытаемся над вами смеяться. Это вполне, вполне валидный вопрос. Многие люди задают себе вопросы. Потому что, условно, если вы сделали сайт, и он вам кажется норм, какие могут быть вопросы? Если вы слышите какие-то голоса вокруг, которые говорят вам, ого-го, это очень плохо, это вредит людям, это все, а еще вы за это еще заплатите, говорит вам кто-нибудь, естественно, вы начинаете переживать. Все нормально. У нас для вас есть ресурсы. Ну, во-первых, вы можете, в принципе, поискать по нашим там шоу-ноутам, по нашим предыдущим эпизодам, где мы говорим про доступность. Обычно мы это там в заголовках есть или у нас на сайте можно поискать. Но у нас еще долгое время на сайте выходили статьи. В последнее время не очень выходят. По тегу «доступность». И там есть, например, классная статья, которая отвечает на ваш прямой вопрос про закон. Она вышла в 2019 году, но, по-моему, с тех пор обновлялась разок, как минимум. И там есть базовое вообще понимание о том, как доступность интерфейсов регулируется на государственном уровне, например. Вот Татьяна Фокина написала классную статью об этом. Почитайте. Есть хорошие статьи про как делать аудит доступности, как делать, не знаю, вещи доступным по умолчанию, а не потом допиливать и так далее, и так далее. То есть, если очень коротко отвечать на ваш вопрос, делая сайт недоступным или ваше приложение, или сайт, делая его недоступным для некоторых людей, вы не доделываете свою работу. Вот это мое впечатление. Вы выкидываете MVP, вы выкидываете в интернет недоделочку. Вещи, которые могут пользоваться не все люди. Вы не учитываете то, что у кого-то есть предпочтение, у кого-то есть потребности пользоваться клавиатурой. Вы не учитываете то, что не все видят ваши интерфейсы, а некоторые их только слышат. И так далее, и так далее. Для кого-то важна контрастность, для кого-то важен размер шрифтов, возможность изменять размеры шрифтов и прочее, прочее, прочее. Есть много вещей, которые просто, которые даже не нужно называть доступностью, которые нужно называть просто хорошими интерфейсами. Если вы хотите делать хорошие интерфейсы, вы будете делать их доступными, потому что это просто важная часть качества. Если углубляться чуть глубже, если говорить про конкретные требования доступности, то есть в ЦАК, если говорить про конкретные стандарты доступности, про регулирование на уровне государства, штрафы и прочее, 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 если вы с этим пока не сталкивались, вы, если вы, понимаете, не знаю, живете в юрисдикции, разрабатываете для каких-то там стран, где это не так важно, это для вас менее важно, чем тестирование реальных интерфейсов под реальных пользователей. Но, тем не менее, об этом стоит знать, потому что мир глобальный, несмотря ни на что, и важно понимать, как в разных странах это все регулируется, и добавление в ваш опыт, вашу экспертность доступности расширяет ваше предложение. Вас будут чаще нанимать, вам будут платить больше денег, потому что есть во многих странах мира, во многих юрисдикциях, во многих компаниях потребность делать доступные интерфейсы. Кроме общего гуманистического взгляда, что интерфейсы должны быть доступны всем, которые проповедую лично я, есть еще конкретные бизнес-метрики, конкретные коммерческие государственные требования. Изучите эту область. Мы вам дадим базовых ссылок не только на тег доступность на нашем сайте, но еще и на какие-то базовые вещи, которые позволят вам начать дорогу по этому пути. Ну и, конечно же, хочется сходу порекомендовать подкаст «Инклюзивный ананас», наш дружественный от Татьяны Фокиной и Глафиры Жур. Они тоже много вашего вам интересного по-русски расскажут про доступность.
Во-первых, я с тобой согласен, что глобально это вопрос там профессиональных навыков, да? Насколько хорошо ты умеешь этим владеть. Но почему-то в доступности очень часто мы как будто бы делим это, как будто у нас какая-то бинарная логика. Типа у нас либо есть доступность, либо ее нету. А ведь на самом деле это совсем не так. И у нас есть слой доступности, ну, типа, давай его назовем базовый, да, от которого, ну, про который вас вообще не будут спрашивать. Вам не будут ставить это в требованиях и так далее, так далее. Это просто то, что относится к вашим профессиональным навыкам. Вы просто должны это понимать, знать и уметь делать хорошо. Есть слой, и их, наверное, много, да, это когда у вас есть конкретные требования либо законов, либо бизнеса, либо, не знаю, у вас просто аудитория такая, да, допустим, когда вам нужно прям отдельные фичи в проект закатывать, которые связаны с доступностью, да, это специальная версия там для, ну, для такого-то, для другого, я не знаю, там фон какой-то другой специальный. Это прям требование. Это же тоже вопрос доступности. И есть еще много-много ступенечек наверх, над которыми можно работать, чтобы улучшать доступность. Я просто не верю в то, что у нас есть возможность сделать полностью доступный сайт. Точно так же, как мы можем сделать полностью быстрый сайт. Мы можем только стремиться к этому, и у нас там, чем выше мы идем, тем больше у нас трейд-оффов начнется. И тут вопрос уже вашего проекта. Базово вы просто должны это делать. А вот дальше это уже уровень такой трейд-офф, когда вы должны это обсуждать. С вами был 462-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер Алексей Симоненко.
И сам по себе Вадим Макеев.
Слушайте нас в любом приложении для подкастов и на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. И ждем ваших вопросов на podcast@webdefizstandards.ru. Мы обязательно ответим на самые интересные. Слышимся на следующей неделе. Пока.
Пока.